В данный момент в рубке находилось всего три члена экипажа. Драйвер Прима вел корабль, драйвер Секунда наблюдал за пространством, на его кресло были выведены все системы слежения спейсера, а командир Луис контролировал обстановку на борту, ведя неспешные переговоры с членами экипажа и с капитанами других земных кораблей. Увидев гостей, он, не вылезая из кресла, приветственно помахал им рукой и включил панорамный обзор, словно знал, зачем они пришли. Стены рубки, словно сплетенные из бежевого цвета светящихся изнутри жил, нитей и растяжек, создающие впечатление ажурной губчатой массы, расплылись туманом и исчезли. Члены экипажа и гости оказались висящими в черной бездне космоса, проколотой лучами ярких, немигающих звезд, среди которых одна была намного крупнее других. Этой звездой было Солнце. Приглядевшись к пейзажу, Кузьма стал замечать и другие огни, принадлежащие кораблям земного космофлота, а также увидел чуть в стороне от Солнца узкий серпик Нептуна, куда направлялся теннисный мяч дьявола. Правда, самого мяча видно не было, и, словно угадав мысли гостей, командир спейсера включил дополнительный контур визуального наблюдения, позволявший людям видеть объекты в космосе объемно и в естественном диапазоне цветовосприятия. Теннисный мяч дьявола появился на черном фоне маленьким серебристым пятнышком размером с ноготь. До него было примерно 20 тысяч километров, и детали сферы зеркала разглядеть на таком расстоянии не представлялось возможным. Впрочем, никаких деталей мяч не имел. Зрители убедились в этом, как только справа от убегающего шарика вариатор вырезал окно увеличения и показал сферу зеркала почти в натуральную величину, как бы с расстояния в 3-4 километра. Ничего демонического и опасного в этом шаре, отражающем свет, как металлический экран, не было. Ну, мчится себе эдакое гигантское сферическое зеркало и мчится, то исчезая из поля зрения, то появляясь вновь. Люди видели сооружение посложнее и помасштабней. Однако исполинский шар представлял реальную угрозу всему космическому дому человечества — и с этим надо было считаться, тем более, что он, как вулкан, все еще продолжал извергать энергетические фонтаны из того, чем кормили его люди на протяжении 6 прошедших суток. Кузьме удалось увидеть один из таких фонтанов. Блестящая сфера вдруг исторгла огромную ветвистую фиолетово-голубую молнию, пронзившую пространство на многие сотни километров. Это был импульс кваркового разряда, видимый в результате взаимодействия токовых кварков с вакуумными флуктуациями. Сноска. Токовые или так называемые голые кварки, свободные от шубы других кварков и частиц. Попади он по какому-нибудь земному судну, вряд ли бы его спасла полевая защита. Налюбовавшись теннисным мячом дьявола, гости поблагодарили гостеприимных хозяев спейсера и вернулись к залу Визинга, где все еще заседали члены Малого Совета Безопасности, как можно было назвать совещание. Кузьма ждал встречи с Оскаром Мехти, но сынок министра, наверное, уже покинул борт Мощного, в коридоре его не оказалось, и Кузьма вздохнул с облегчением. Конфликтовать ни с кем он не любил. Через час совещание наконец закончилось, его участники начали расходиться. Последними из зала наблюдения вышли Ромашины, отец и сын. Изрезанное морщинами, суровое и твердое лицо Филиппа было спокойно. Игнат выглядел задумчивым, но от обоих веяло такой тревогой и холодом, что Кузьма поежился, вдруг замечая, насколько похожи друг на друга его отец и дед. Впрочем, и он мало чем отличался от них, разве что разрезом глаз и ростом. Отец его был выше на полголовы, а дед — на целую голову. Хасид корректно отступил назад, но Филипп остановил его жестом. «Не уходи, понадобишься». Они остановились в нише коридора, имеющей выход в систему пронзающих лифтов корабля. Вид с охраны, сопровождавший директора УАЗ, остался в коридоре. «Твоя задача усложняется», — продолжал Филипп, разглядывая лицо внука так, словно только что его заметил. «Во-первых, ты присоединяешься к группе специалистов, рассчитывающих эксперимент с локальным изменением метрики пространства, как ТФ-теоретику, решавшему подобные проблемы, тебе и карты в руки». «Зачем кому-то понадобилось изменять метрику пространства?» Не кому-то, а службе безопасности. Мы хотим, если не уничтожить, то хотя бы отклонить этот дьявольский теннисный мяч». Кузьма скептически покачал головой. «До столкновения мяча с Тритоном осталось всего 2 дня. Все расчеты сделаны, монтируется установка, снижающая мерность до 2, в идеале до 1. Мяч или схлопнется в точку, или отразится от плоскости вырожденного трехмерного пространства. Ты должен проверить расчеты и дать рекомендации, если они будут». Кузьма посмотрел на отца, и тот на мгновение прижал сына к себе. «Постарайся, сынок. От этого зависит судьба не только Тритона с потрясателем мироздания, но и многих других планет. Теннисный мяч сейчас, что слон в посудной лавке, наделает дел, если не остановим». «Хорошо, постараюсь, па». «Это еще не все», — проворчал Филипп. «Теперь главное. Даже если мы убережем потрясатель, все равно наблюдатель найдет способ его уничтожить или повредить. Пока мы будем изо всех сил защищать установку, кто-то должен рассчитать новый потрясатель, не менее мощный, но с иными характеристиками, не затрагивающими основы мироздания, главное, 100% гарантирующий уничтожение зеркал». Стало тихо. Кузьма некоторое время молчал, взвешивая решение. Он прекрасно понял недосказанное. Наконец проговорил. «Об этом никто не должен знать, не так ли?» «Так», — одновременно кивнул директор управления и командор погранслужбы. «И это задание очень опасно», — добавил Филипп. «Стоит наблюдателю узнать о расчетах...» «Я понял.